поздравляю вас, братья и сестры, с праздником Великомученицы Екатерины. Сегодня у нас с вами престольный праздник. В этот день мы слышим Евангелие, в котором всем нам известна притча о том, как господин, уходя в страну далече, слугам своим раздал по разному количеству денег. Пять, одному дал пять, нас другому три, два и один нас. И вот все предыдущие своим нас пустили в оборот, и их приходу господина подали ему вдвое умноженное числом нас. А последний заявил, что он один нас, данный от господина, зарыл в землю, потому что ты, говорит, ярый, злой. Неизвестно, что от тебя ожидать. Поэтому я лучше вообще не буду прикасаться к этому мнасу и верну его обратно. Вот на тебе твой мнас. Ну, на что господин призвал слуг и велел иссечь его перед ним. И при этом притча говорит о том, что таковые, как он, есть враги господина, ибо они не хотели, чтобы он стал их царем. Вот эти последние слова имеют особое сугубое значение, как-то мы прежде не очень обращали внимание на эти слова, больше говорили о тех, которые своими дарованиями послужили царю, господину своему, так что в итоге были им оправданы, поставлены там нужными деревнями, голодами. Вот, и что нехорошо быть таким человеком, которому даны дарования, он в итоге ничего ими не приобретает вот, для господина. А для себя тоже не захотел, потому что, может, если он будет для себя приобретать, то получит в итоге от ярого господина какую-нибудь злую. Поэтому лучше вообще ничего не делать и просто вернуть это к нам. То есть вернуть это да. Но вот на слова, которые сегодня мы все-таки слышим, они постоянно звучали, но мы не обращали на них внимания, обратим сегодня внимание, потому что эти-то слова и раскрывают самую суть этой притчи. Очевидно, что притча о страшном суде. Очевидно, что на страшном суде в итоге спрашивается человека, что он сделал со своими дарованиями. И очевидно, что когда речь идет о том, что дарованиями своими человек приобретает, речь идет не только о любви к ближнему. Речь идет о такой любви, которая всех, кого ты своими дарованиями приобретаешь, они получают спасение. То есть они признают царя и под владыкою входит уже в Царство Небесное. И поэтому, не использовавший свои дарования, полученных от Бога, это либо человек, который вообще не любит людей, и поэтому только самолюбие печется о себе самом, и поэтому только вся его жизнь протекает именно ради себя самого, из самолюбивых устроений себе жизни, имеет там приближенных к себе людей, вот, которые для него выгодны или удобны, или приятны, или от которых он получает какое-либо утешение или жизненность. А остальные, от которых он по своим характеристикам душевным ничего не получает, он их держит либо в вдали от себя, он равнодушен к ним, либо вообще даже и боится их, или же не любит и злится. Но оправданы те, которые любят. Если мы получили дарование любви, дарование служения ближнему, вот, то тогда, соответственно, и этим всем как раз человек будет оправдан. Так мы думаем. И поэтому стараемся во всю, чтобы, в общем-то, видим нужду покрытия, видим, когда человек просит, даем ему, но об одном забываем, о том, что притча это все-таки говорит о страшном суде и говорит о Царстве Небесном, господином которого или царем которого является данный, становится данный господин. И все эти слуги оправданы именно потому, что они желают своего господина иметь своим царем. А последний, хоть и слуга, и тоже в собрании данного господина, но царем своим он его не желает иметь. И поэтому он назван, подобно ему, названы врагами. Они враги мои, говорит господин. Недостаточно просто служить ближним. Оказывается, надо нам служить к их спасению. И потому даже милостыню в другом месте говорится, надо так держать, чтобы она запотела в ладони твоей, ибо неизвестно, к спасению ли будет сейчас милостыня твоя подобная человеку. Вот. И когда мы, имея дарование, рождаемся на земле, то какие дарования, ради кого и как? Дарования родительские, например, в которых мы трудимся, чтобы детей своих вырастить, сделать добрыми служителями чего только. Отечества только, или же своего рода, или своей семьи, или же чтобы наши дети имели просто благополучную свою личную семью. Все эти случаи подпадают как раз под этого последнего, имевшего один из нас, и не послужившего своими дарованиями для спасения своих детей. Дети рождены, но не спасены. И эти дети царем своего господина не хотят иметь, у них другие цари, другие приоритеты мира сего. Они все увлечены и заняты жизнью земной, и поэтому все земное является для них царем. А царя Царства Божьего у них нет. Тогда мы не исполнили с вами то назначение, которое даровано нам в супружестве, в родительстве. Когда же мы супруги, то в супружестве муж да радеет о том, чтобы спасла жена. Жена да радеет, чтобы спасся муж. Но если этого не происходит, то мы, получается, остаемся голыми перед страшным судом, потому что, имея дарование своих характеристик жены или мужа, и имея таковых мужа или жену, не к тому трудились, чтобы они спаслись. Те же, которые не имеют семью или же мужей и жен, но они же, как дети, имеют своих родителей, поэтому радеют о том, чтобы родители спаслись. И если родители усопли или же отвергают их, не хотят с ними знаться, потому что они стали верующими, Но будучи верующими и православными, если они живут не для спасения собратьев, сестер своих, а для устроения просто своей удобной в церкви жизни, то получается, что они тоже не спасаются, ибо не спасают других, и не к спасению других пребывают в церкви. Может быть, они как раз, имея очень активную деятельность и всякие разные дарования и знания, теперь, как по нынешним временам, служат тому, чтобы люди вне церковь не вошли в церковь. Поэтому заняты сейчас кто служением среди молодежи, кто среди разных социально нуждающихся, вот, кто трудится над нуждающимися в катехизации, в воскресных школах. Вот. А кто-то и делами миссионерскими вообще занят, среди тех, которые вообще далеки от церкви, там трудится для их введения в церковную жизнь. Но вот беда и трагедия. Вот. Сами нынешние православные, не обретя самой церковной жизни как церковного уклада, обретя церковную жизнь только лишь познанием, да по внешним обычаям ее, бросились сейчас устраивать эти служения за пределами церкви для того, чтобы людей ввести в эти же знания, какие они сами знают, в эти же порядки церковной жизни, какие они сами усвоили, то есть во внешнюю жизнь. Ни о каком укладе жизни, тем более церковном укладе, никто из них даже не помышляет сегодня. К сожалению, даже когда речь идет, доходит об укладе, большинство из наших сегодняшних православных людей как-то сразу становятся скучными и отвлекаются, или же уходят из зала, в котором об этом речь идет. То есть менять свой порядок жизни так, чтобы в них появился бы в итоге церковный уклад, на это, к сожалению, сегодняшний внешний средний человек, ну, не готов, а он и всегда был не готов, потому что внешнему среднему человеку не свойственно жить в укладе. Он под себя устраивает порядок жизни, вот, но никак не устраивает себя в сторону церковного уклада. И даже нравственный человек, вот, даже религиозно нравственный духовой человек, тоже может оказаться в некотором роде за пределами церковного уклада. Нравственный трудовой уклад он может иметь, как, например, в начале прошлого века немало крестьян все-таки оставались крестьянами и совершали свой нравственно-трудовой уклад. Но, тем не менее, когда потребовали, чтобы они оставили вообще церковь и забыли Бога, они это сделали. И при этом торжествующе радуюсь, что началась новая эпоха, новая жизнь, новые горизонты жизни земной открылись. И они двинулись в колхозы, совхозы, чтобы устраивать новую нравственную обеспеченную жизнь. И немало людей, которые и в городах, и на заводах, и на фабриках, очень много очень нравственных людей устраивали весь порядок жизни в советской стране. Мы знаем выдающихся в нравственном плане директоров разных заводов, фабрик, множество профсоюзных работников, которые со всей искренностью служили, трудились на устроение страны и на устроение жизни и быта людей, с большой заботой о людях. И множество совхозов, колхозов, миллионеров, например, были таковыми благодаря тому, что там стояли нравственные директора, которые не только лишь заботились об отчетности своей перед партией, перед съездами, а прежде всего о людях, которые были в их совхозах, колхозах. И действительно устраивали всю жизнь в своих населенных пунктах, в населенных пунктах колхоза или совхоза ради людей. И много воспоминаний, как можно было к ним прийти в той или иной беде или нужде, и как председатель колхоза или совхоза щедро помогал, и во всем участвовал, даже лично отслеживал, чтобы все было сделано до конца. А сколько было таких простых людей, стоявших у станков в фабрике, но все они при этом, имея такие вот сохранившиеся у них нравственные дарования, и потом этим нравственным дарованием, потом, когда началась Великая Отечественная война, они встали на защиту Родины и защитили ее, тем не менее все эти люди были категорическими атеистами. Отвергли Христа, отвергли свою религиозность и жили припевающие, торжествуя на демонстрациях, восхваляя свое новое правительство безбожное и новую свою страну, и двигаясь в сторону не Царства Небесного, а в сторону социализма, а за ними в сторону коммунизма. Искренне верю, что будто бы этому всему должно быть на земле. К какому разряду этой притчи принадлежат эти все люди? Тоже к тому же, который имел один Минас и зарыл его. Потому что Минас это был предназначен для того, чтобы человек послужил во ближнем ради их спасения. Но при этом он сам должен спасаться. И не просто в религиозном своем жительстве, а в стремлении сохранить веру, которая дана ему свыше. Или же, если она скрылась в его сердце, то идти за ней и искать ее вновь, дабы она разгорелась бы из сокрытого под пеплом уголька, сердце его разгорелось бы в итоге в пламя и охватило бы его всего. И тогда в этом-то пламени он бы хотел также и близких всех своих собратьев, да, семьи у него нет, но он имеет собратьев, сестер, чтобы они все спаслись. И поэтому все его поведение не ради того, чтобы кухню устроить, или не ради того, чтобы отраду как-то облагородить, а ради того, чтобы живущие, вкушающие на этой кухне, или живущие в этой отраде, они бы спаслись. Ко спасению все его обращения с ближним, ко спасению все его устроение нужд и необходимости братьев и сестер к спасению. Но для этого надо быть верующим, то есть слышать свое присутствие перед Богом и перед Его отчаянием совершать всю свою жизнь. Ради не только о собственном спасении, но более спасении близких и ближних. Потому что спасая ближних, ты спасаешься сам. Но если ты не спасаешь ближних, а только занят своим спасением, то это как раз и есть самолюбивая и прелестная самореализация индивида. Как же вы тогда спросите, монахи, или тем более отшельники, тем более разные вот и сейчас где-то там вот в горах живущие. Они ведь там один человек живет в одиночестве. Как же ему тогда, за что он не спасается? И тогда мы вспоминаем слова преподобного Серафима Саровского, а оказывается, он не первый это сказал, а практически все святые угодники говорили о том же самом. Но наиболее ярко и как-то для нас близко сказал преподобный Серафим: «Спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся». Как это так? Ты спасаешься, а ты при этом ты отшельник, ты где-нибудь там в лесу, в горах, в пустыне. Вот. А откуда возьмутся эти тысячи, которыми ты не занят, и ты их не собираешь, ты не бежишь по городам, не занимаешься миссионерской работой, завлекая их к себе, не занимаешься катализаторской работой, ты, вводя их в общение в свою церковь, не занят социальной, молодежной работой, ничем ты не занят. Ты занят собой, но ты занят спасением. И вот это вот важнейшая характеристика, что ты занят своим собственным личным спасением, делается дивным примером для тех, которые того же жаждут. Ты сам не идешь к ним, но они придут к тебе. Не потому, что они как-то там услышат, узнают, придут. Но мы видим, как история церкви рассказывает нам о людях, которые приходят к кому-либо из таковых, не потому, что услышали или узнали, а потому, что Дух Святый принял. Потому как Духом Святым собирается Церковь Христова. И поэтому там, где Дух Святой действует, Его домостроительство совершает собрание людей, там только, собственно, и происходит сама Церковь. И поэтому и община не может быть чисто по человеческим нравственным характеристикам или же по человеческому мудрованию, мудрости или разумению. Но там община, где Духом Божьим собираются соревнители о спасении друг друга. Потому как вы любите друг друга, значит, ко спасению трудитесь для близких, узнают вас, что вы мои ученики. И это деяние Святого Духа, изотерное в действовании Духа Святого, то иным оно не может быть. Оно непременно в соревнительное братство и общинную ревность о спасении друг друга будет. Там действует Дух Святый, по-другому он не может быть, не может действовать. И потому узнают вас, что вы ученики, что вы Духом Божьим водимы, а водимые Духом Божьим будут к спасению близких своих трудиться. И тогда, если ты будешь к спасению близких трудиться, тогда ты вдруг обнаружишь, что тебе надо будет очень сильно и крепко каяться. Потому что именно продеющего спасение близких, которые к тебе пришли, или которые один, допустим, даже к тебе всего лишь представился, и ты, крадея к его спасению, будешь трудиться, ты вдруг обнаружишь, что в тебе есть нечто такое, что подлежит покаянию. В тебе есть нечто такое, что разделяет тебя с этим Духом Божьим к тебе приведенным, а ты разделяешься с ним, потому что ты в какие-то моменты или минуты в обращении с ним не от Духа Святого обращаешься и не в соединении воедин состав с ангелами или со Святым, во Святом Духе со всей Небесной Церковью не в один состав живешь. Ты живешь какими-то своими греховными движениями, какими-то корыстями или еще чем-то. Это все проявляется в те или иные моменты не ко спасению ближнего. То есть становишься причиной его раздражения, его досады, его еще каких-то разных отчаянных состояний, в которых он полностью теряет участие Святого Духа. И причиной, что он потерял Духа Святого, становишься ты. Как не начать скорбеть об этом? Как не начать плакать Господу в покаянии о том, что ты сделался соблазном для близкого твоего и ближнего твоего, который только-только с трудом как-то сподобился дыхание благодати, но ты так себя повел, что он сорвался и упал в досаду или в обиду, или в озлобление, или еще во что-то, и ты не сумел остаться при благодати, не говоря уже о том, что он умножение этой благодати занял собой. Ты оказался той средой, которая не способствовала ему в стяжании благодати дальше, или даже в сохранении той, которая у него была. Мало того, ты, оказывается, обращаясь к ближним постоянно, даже не о благодатном его настроении думаешь, и ты не чувствуешь вообще, благодатным он сейчас или нет. И тебе это как-то совсем даже равнодушно. Но тогда ты точно бежишь к этому последнему, который нас имеет, потому что ты призван благодатью, но ты не пошел за ним. Ты нас имеешь, потому что ты религиозен, но из этой религиозности ты не идешь за верой, которая слышишь. Нас имеешь, ты имеешь дарования нравственные, но ты их не развиваешь и не освящаешься в них, то есть не очищаешься и не освящаешься благодатью, чтобы в итоге войти в церковную жизнь как истинный христианин, то есть живущий к спасению ближних. Живущий же ко спасению ближних, он-то и есть тот, который приобретает. Имеет ли дарование на 5 монастырь, приобретает 10. Имеющий дарование на 3, 6, на 2, 4. Вот для чего ты есть на земле. Нету другой причины. И вот удивительно, когда мы говорим о великомучениках, как сегодня о великомученице Катерине, ну, первое время, я помню, сам тоже ошибался, думаю, что наименование «великие мученики» было по причине того, что по причине великих мучений, которые они претерпели. А потом оказалось, что несколько вообще не об этом думает, ни о каких-то мучениях думает, потому что не в этом дело. А слово «великие» означает, какое количество людей из язычников они приобрели, будучи примером мученичества. То есть их пример мученичества привел в церковь и к такому же мученичеству множество людей, свидетелей их мученичества. Будучи язычниками, но видя, как мученики проходят через эти ужасные мучения, и тем не менее остаются радостными или славящими Бога, или же крепкими и стойкими, они вдруг приходили в реальное вдруг откровение, что Бог этих мучеников точно Бог, а все остальное не Бог. И как только это открывалось им, или как только в это сознание они приходили, они вдруг сподоблялись в этот момент обилия благодати и сами становились тут же исповедниками Христа, и в итоге либо с этого момента уже вели уже христианскую жизнь, либо прямо в этот момент становились мучениками, объявив себя христианами. И вот те из мучеников, которые своими мучениями приобрели таким образом большое количество язычников в Церкви Христовой, названы великомучениками. Потом же образом и вот великие и подобные, там, например, Макарий Великий, да, или же великие святители, там, Василий Великий, Иоанн Златоуст Великий. Это не потому, что они имели какую-то великость святости или великость подвига, а потому что они привели через себя множество людей ко Христу. Великое множество, потому и великие. Ну так вот, вот куда направленность церковной жизни, вот куда даны тебе мнасы, одному пять, другому два, и третьему один, да, всего один, но для этого тоже дан. И на страшном суде именно это будет спрошено. Если вдруг окажется, что ты своим нас не исполнил для того, чтобы к спасти, для того, чтобы приведенные к тебе Духом Святым спаслись, а ты их соблазнил и увел в какую-нибудь нравственную земную жизнь, то за это будешь иссечен перед правителем. Потому что это не господин этого слугу, который один нас вернул ему назад, велел перед ним высечь. А сам оставил и ушел вперед. Так говорит сегодня Евангелие, так разумляет нас сегодня церковь. Mm-hmm.